Глава восьмая. Охотники до скальпов. Обратный путь до бизоньего хвоста в компании с барсуком Чизумом обошелся без приключений. Всю дорогу он страшно нервничал и каждый раз, заслышав мой голос, подпрыгивал в седле и норовил куда-нибудь спрятать голову. Когда шериф надевал на него наручники, из груди Чизума вырвался громкий вздох облегчения. Я расслышал что-то вроде «Ну, слава богу, наконец-то в безопасности!» И весь в поту от нетерпения он с блаженной улыбкой водворился в добрую камеру за надежным засовом. Преступники, они тоже, знаете ли, бывают с придурью. К моему удивлению, после этого события я стал в бизоньем хвосте популярной личностью. Как видно, в этом городке жили люди гораздо более развитые, чем, скажем, те дремучие парни в окрестностях Рваного Уха. Жизнь в городке била ключом. Постоянно шла крупная игра, круглосуточно работали бары, и не проходило часа, чтобы кому-нибудь не пришла в голову блажь пострелять. Должность шерифа у них исполнял на редкость чувствительный и отходчивый человек, который не слишком вмешивался в дела честных граждан. Шериф давно уже оставил мечты очистить город от лишнего сброда и следил только за тем, чтобы число воров и убийц не превышало установленную им самим меру. Таким образом, шериф поддерживал спокойствие среди населения, и все оставались довольны. Лично мне он мягко заметил, что я окажу ему большую услугу, если, выясняя отношения с другим джентльменом, не продырявлю кого-нибудь из зрителей, которые обычно сбегаются на звуки стрельбы. Я пообещал, и он сразу заявил, что своим присутствием я оказываю обществу честь, после чего мы отправились в салон и скрепили взаимопонимание выпивкой. После долгого перерыва не очень-то удобно было отправляться в гости к Долли Ригсби, но я подумал, что скажет Глория МакГроу, если я снова заявлюсь к ней без невесты, и, собрав в кулак всю свою волю, решился. Увидав меня, Долли почти не рассердилась, хотя и не удержалась от легкого попрека.
«О, да вы, кажется, немного опоздали. Дня на два, если не ошибаюсь. Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда».
В отличие от некоторых, она шире смотрела на вещи и поняла мое состояние. Мы прекрасно поладили друг с другом, особенно после того, как я убедил нескольких ухажеров, постоянно крутившихся вокруг нее, в необоснованности их притязаний. Дело это было деликатное, и приходилось соблюдать осторожность, поскольку Долли выходила из себя всякий раз, стоило мне надолго уложить в постель очередного воздыхателя. Судя по всему, я ей нравился, но ей также было небезразлично и внимание других парней, в особенности молодого старателя Блинка Уилтшоу. Иногда меня даже терзали сомнения, нравлюсь ли я Долли сам по себе, или же ей нравится купаться в лучах моей славы, поскольку к этому времени, в полном соответствии с обещанием, данным Глории МакГроу, я заявил о себе в свете, и мое имя загремело по всему Западу. Впрочем, поблизости меня мало волновало. Главное, что Долли не противилась моим ухаживаниям, и я уже мечтал, что вот пройдет совсем немного времени, и я без хлопот смогу стреножить мою лошадку и поставить на нее свое клеймо — и увезти на медвежью речку, где представить каждому как свою жену. Мне не терпелось узнать, что скажет о моей избраннице Глория МакГроу. Я даже почувствовал к ней нечто вроде сострадания и решил, что не стану выговаривать ей за прошлые насмешки, а буду сохранять достоинство и выдержку, как и подобает джентльмену моего размера. И тут у меня вдруг вышли все деньги. Со дня возвращения в Бизоний Хвост дела шли как нельзя лучше. В первую же ночь я сел играть в покер в салоне Задиры Реда с $10 в кармане, а когда встал из-за стола, на моем счету было уже 500, и я и не подозревал, что в кармане может поместиться такая куча монет. 3 недели обернулись сплошным везением. Я много играл и помногу выигрывал, жил широко, витал в облаках и, удовлетворяя малейшие капризы Долли, швырял деньги направо и налево. Потом вдруг полоса удачи оборвалась, и не успел я опомниться, как забултыхался на мели. Да, для того, чтобы ужиться в таком буйном городке, как Бизоний Хвост, и пройтись по улице с красоткой вроде Долли Ригсби, требовались немалые деньги. А поэтому я решил найти себе работу, которая приносила бы солидный доход. И вот, когда я уже почти дошел до точки и готов был устроиться простым поденщиком, до меня докатились слухи, что в Явапае, за сотню миль к северу от Бизоньего хвоста, намечается грандиозное празднество. Говорили о скачках, о состязании в бросании лассо, а также о родео. Я сразу смекнул, что для меня там открываются прекрасные возможности без особых хлопот сорвать приличный куш. Само собой, стоит мне показать спину, как выздоровевшие ухажеры снова роем завьются вокруг моей девчонки. Но я не считал их серьезными конкурентами. Что же касается Блинка Уилдшоу, то он отбыл неделю назад в Теттон-Галч. Похоже, до него наконец-то дошло, что плетью обуха не перешибешь. Итак, я собрался в путь, а Долли попросил не слишком убиваться в мое отсутствие, пообещав привезти кучу денег. Девушка вздохнула и сказала, что постарается. Крепко поцеловав ее, я вышел под звездное небо и сразу же столкнулся с неприятным явлением. Я имею в виду Блинка Уилдшоу, поднимавшегося по ступенькам крыльца мне навстречу. От неожиданности я до того разошелся, что непременно вымел бы Блинком всю улицу. Но тут на крыльцо выбежала Долли, отобрала у меня этого парня и приказала нам пожать друг другу руки. Блинк поклялся, что заглянул лишь сказать Долли привет, и больше ничего. И вообще он завтра утром уезжает обратно в Теттон-Галч. От таких слов я смягчился и, не задерживаясь более, отбыл в Явапаю. Через пару дней я въехал в ковбойскую столицу. Город был уже битком набит лихими ковбоями и краснорожими индейцами. Все под завязку накачались виски и вели себя довольно шумно. Потребовался целый день для наведения порядка. Я подал заявки на участие во всех забегах. Мы с капитаном выиграли подряд 3 первых забега, зрители подняли страшный галдеж, а судьи заявили, что им очень жаль, но они вынуждены запретить мне участвовать в остальных. Тогда я сказал, вот и прекрасно, и добавил, что мне тоже очень жаль, но я буду вынужден уложить их всех отдыхать редком в тенечек, а они побледнели и сунули мне $50, лишь бы я согласился снять остальные заявки. Их отступной, да суммы призов, да выигрыш моих собственных ставок на капитана Кидда, всего набралось около $1000. Решив более здесь не задерживаться, я заторопился в Бизоний хвост. Как там, молодые воздыхатели Долли? Они не представляли серьезной угрозы, но все же лучше было держать их на расстоянии. Но я подумал, что не худо бы перед отъездом шибануть партию другую в покер. И тут здорово просчитался. Когда около полуночи я встал из-за стола, в штанах бренчали лишь 5 серебряных долларов. Но я подумал, ну и черт с ним, все равно поеду к Долли. В конце концов, совсем не обязательно, чтобы Блинк Уилдшоу убрался в свой занюханный Теттон-Галч. А долларов на свете куда больше, чем таких девушек, как Долли. Не дожидаясь утра, я поскакал в Бизоний хвост. Как ни крути, а все равно я оставался в выигрыше. $5. Если каждый раз идти ва-банк, то имелся приличный шанс превратить их в несколько сотен. Была уже середина следующего утра, когда я на всем скаку налетел на новое обстоятельство. Обстоятельство сидело на бревне у развилки и сильно смахивало на Тенка Уиллокби. Однако, прежде позвольте заявить, что мне чертовски надоели слухи, плодящиеся вокруг моего имени. Говорят, например, будто бы я замордовал население поселка Коготь-Гризли. Так ведь любое событие надо рассматривать с разных сторон. Парни, которые всюду трезвонят, будто я злонамеренно придавил их мэра железной печкой, почему-то забывают добавить, что мэр перед этим намеревался продырявить мне шкуру из винчестера. Будь я по натуре человеком вспыльчивым, а в нашей семье таких немало, давно бы потерял последнее терпение от этих оговоров. Но поскольку я по природе отходчив и скромен, то и впредь буду сохранять подобающее достоинство. Замечу лишь, что эти сплетники — отъявленные брехуны, и скоро я отрежу им все уши. Я вообще не имел ни малейшего желания соваться в коготь гризли, да к тому же поселок лежал в стороне от моего пути. Но, проезжая то место, где от дороги на бизоний хвост отходит тропа в коготь гризли, я увидел сидящего на бревне у развилки Тенка Уиллогби. Когда-то я познакомился с этим парнем в бизоньем хвосте. У Тенка хватало ума не тягаться с законом, но сейчас он выглядел явно обескураженным. Ухо прострелено, под глазами синячище, а на голове такая шишка, что на нее и шляпу не натянешь. Время от времени он плевался зубами. Я придержал капитана Кидда и спрашиваю. «С кем ты поскандалил, старина?» «Просто побывал в когте гризли», — ответил парень таким тоном, будто этим уже все сказано. Но я не уловил намека, поскольку самому мне в когте гризли прежде бывать не приходилось. «Эх, наиподлейший, доложу тебе, городишко», — между тем продолжал Тенк. «Паскуднее в здешних горах и не сыщешь. Закон у них начисто отсутствует. Зато есть человек, который объявил себя мэром, и если кто осмелится плюнуть на землю, то мэр уже тут как тут, заявляет, что нарушен закон и требует уплатить штраф. Стоит чуть повысить голос, как дело кончается тем же. Видишь, что со мной сделали?» А ведь я так и не понял, какие правила ухитрился нарушить. Пока дело ограничивалось камнями да пулями, я задавал им жару. Но когда в ход пошли заборные столбы и оглобли, то тут я чуть был и вовсе не испустил дух. Он замолчал.
«А зачем же ты к ним сунулся?»
«Да понимаешь», — говорит он, щепкой соскребая с одежды запекшуюся кровь. «Я там искал тебя. 3 дня назад ты встречал твоего двоюродного брата Джека Гордона. Тот попросил кое-что тебе передать».
Снова молчание. «Ну, так что же?»
«Не могу вспомнить», — ответил парень. «Они своими оглоблями перетряхнули мне все мозги. Джек просил передать, чтобы ты непременно кого-то отделал, да покрепче. Вот только не помню, кого надо бить и за что. Кто-то сотворил что-то страшное с кем-то на Медвежьей речке. Кажется, с твоим дядей Джеппардом Гримзом».
«А так какого черта тебя понесло в коготь гризли? Меня ж там не было».
«Сам не пойму», — ответил он. «Только сдается мне, Джек говорил, будто этот парень или сам из когтя, или должен туда забежать по каким-то своим делам, или еще что-нибудь в этом роде».
«Хорош помощничек», — скривился я в усмешке. «Кто-то, понимаешь, заявляется на Медвежью речку, может, даже калечит одного из моих родичей, а ты не помнишь подробностей. Напрягись, Тенк. Тебе обязательно надо вспомнить имя этого парня. Тогда я смогу найти его и вытряхнуть из него душу, а заодно и признание, что он такое сотворил с дядюшкой Джеппардом».
А он отвечает. «Хорошо тебе говорить. Ты сам-то получал когда-нибудь по голове оглоблей? Говорю же, я только недавно вспомнил собственное имя. Скажи спасибо, что вообще тебя узнал. Вот если явишься сюда через пару дней, может быть, к тому времени и вспомню, что просил передать тебе Джек».
Я фыркнул и свернул с большака на тропу в коготь гризли. Я подумал, что, возможно, удастся узнать что-нибудь на месте. Во всяком случае, стоило попытаться. Конечно, сами мы, жители Медвежьей речки, тоже порой спорим между собой, но мы решительно возражаем, чтобы нас задевали всякие проходимцы со стороны. Дядюшка Джеппард был почти так же стар, как горы Гумбольдта, и начал воевать с индейцами едва ли не с пеленок. Несмотря на годы, старик был по-прежнему крепок, как дуб. И если кому-то удалось причинить ему неприятность, да к тому же безнаказанно смыться... Это могло означать лишь одно. Обидчик принадлежал к числу выдающихся личностей, и неудивительно, что потребовалась моя помощь. И вот, благодаря слабой черепушке Тенка Уиллогби, я не имею ни малейшего понятия, кого мне следует искать и по каким признакам. Именно из-за подобных случаев я и презираю хрупкоголовых неженок. Я приехал в коготь гризли после полудня. Прежде всего я направился на постоялый двор и выбрал капитану стойло попрочнее. Я вез получше. Да еще предупредил там паренька, чтоб тот держался от него подальше, если не хочет, чтобы ему вышибли мозги. Дело в том, что в непривычной обстановке капитана забирает кровожадное настроение, и незнакомых он не переносит. Кроме нас с капитаном Киддом, в конюшне находились еще 5 лошадей. Пега, Пятнистая, Молодой Жеребчик и пара вьючных. Затем я направился обратно в деловую часть поселка, состоящую из одной единственной пыльной улицы с салонами, складами и магазинами. Глазеть по сторонам особо было некогда. Я усиленно размышлял над вопросом, как извернуться, и никого ни о чем не спрашивая, добыть недостающие сведения. Итак, наклонив в задумчивости голову, я приближался к салуну под названием «Королева Апачий», как вдруг увидел валявшийся в пыли у коновизи серебряный доллар. Не придав значения тому, что монет лежит едва не под копытами наиподлейшего на вид мула, я немедленно наклонился и взял ее. Но не успел разогнуть спину, как мерзкое животное сделало шаг вперед и задними ногами легнуло меня в голову. Затем мул начал прыгать вокруг, норовя сунуть мне в нос свои копыта и непрерывно оглашая воздух диким ревом. Из салона сразу повалили люди, а один из них гаркнул. «Он хочет укусить моего мула! Требую правосудия!» Вокруг мигом собралась толпа. Парень, хозяин мула, выл не переставая, словно кугуар. Как и животное, хозяин имел подлый вид, а вдобавок еще вислые усы и косящий глаз. Он вопил так, словно его намеревались прирезать, и не давал мне вставить слово. Ну вот, наконец, подошел некто с голой морщинистой головой на худой длинной шее и суровым голосом сказал.
«Я мэр города. Что здесь происходит? Кто этот джентльмен и что он сделал?»
Усатый пройдоха заорал.
«Он ударил головой по копыту моего мула и изуродовал бедное животное на всю жизнь. Требую защиты своих прав. Пусть заплатит мне за мула $350!»
«Чушь собачья», — говорю. «Меня самого легнули. А этот мул и не искалечен вовсе. Просто у него от удара нога вроде как онемела. В любом случае, у меня с собой только $6. Зато могу предложить всем по пуле». С этими словами выхватил оба кольта, и толпа отпрянула прочь.
«Требую ареста преступника!» — вопил Весловусый. «Он покушался на жизнь моего мула!»
«У тебя нет звезды шерифа», — сказал я мэру, — «и ты не можешь меня арестовать».
«Неужели ты будешь сопротивляться при аресте?» — спросил мэр, нервно ощупывая пальцами ремень.
«А что? Здесь кто-то говорит об аресте?» — искренне удивился я. «Просто мне любопытно, на сколько оборотов завернется твоя башка, прежде чем хрустнут позвонки?»
«Как? Ты посмеешь поднять руку на человека, облеченного властью, даже при исполнении?»
Но я уже устал пустой болтовни, к тому же очень хотелось пить, так что я просто фыркнул ему в лицо и, распихивая направо и налево стоявших на дороге, пошел в салон. Я чувствовал, как за моей спиной толпа вновь сомкнулась. В воздухе запахло судом дедушки Линча. Только я даже не оглянулся. В салоне никого не было, за исключением бармена и долговязого ковбоя, навалившегося животом на стойку. Я заказал на 2 пальца виски, отпил и, честно скажу, более дрянного пойла не брал в рот за всю жизнь. С отвращением отставив стакан в сторону, бросил на стойку найденный доллар и уже направился к двери, как вдруг услышал крик бармена.
«Эй, послушайте!»
Я обернулся и учтиво так отвечаю. «Не ори на меня. Ты, конюк с ушами. Чего надо?»
«Доллар фальшивый», — говорит он, а сам стучит монетой о стойку.
«Как и твое виски», — говорю. «Так что теперь мы квиты». Вообще-то я человек долготерпеливый. Но, по-видимому, они все там в когте гризли жили надувательством добросердечных чужаков.
«Нечего нести на меня напраслину!» — орал между тем бармен. «Или ты даешь настоящий доллар, или...»
Он нырнул под стойку, а вынырнул уже с дробовиком в руке.
но я без труда отобрал дробовик и, согнув об колено ствол, бросил ему обратно, и он выбежал через заднюю дверь, вопя о помощи. Ковбой взял со стойки мой доллар, надкусил, а затем сурово посмотрел на меня и спрашивает.
«Откуда это у тебя?»
«Нашел, если тебя это так интересует», — огрызнулся я и направился к двери. Но только вышел, как бах! Кто-то пальнул по мне из-за дождевой бочки на той стороне улицы и сбил шляпу. Ответной пулей я прошил бочку насквозь, и из-за нее, вопя благим матом, вывалился какой-то человек. Пуля попала ему в заднюю ногу. Приглядевшись, я узнал пройдоху мэра. За окнами и в дверных проемах торчало множество голов. Публики хватало, и тогда я грозно прорычал.
«Пусть это послужит примером всем койотам, населяющим коготь гризли. Я Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки, что течет в горах Гумбольдта, и я во сне стреляю лучше, чем любой из вас с разинутыми глазами».
Свое замечание спроводил тем, что сбил выстрелами несколько шляп и грохнул 3-4 оконных стекла, после чего все хором завопили и головы попрятались. Я сунул кольты обратно в кобуры и пошел в ресторан. Тогда жители повылазили из убежищ и, подняв на руки мою жертву, куда-то понесли. А жертва так вопила и убивалась по разлюбезной своей задней ноге, что для взрослого выглядело просто неприлично. В ресторане сидели люди, но стоило мне войти, как все в панике повыскакивали через заднюю дверь. Все, кроме повара, который попытался укрыться внутри помещения.
«Ну-ка, вылезай и нажарь мне бекона», — приказал я ему, а чтобы придать словам достаточно веса, ударом кулака выбил из стойки несколько досок.
Дело в том, что мне неизменно претит вид толстой задницы, торчащей из-под разделочного стола. Я человек простой и повадки имею самые мягкие, но этот городишко уже сидел у меня в печенках. «Так вот». Повар извлек из-под стола свою задницу и приготовил мне заправку из бекона, окорока, яиц, бобов, лепешек и кофе. И все это я заел тремя мисками свежих персиков. В ресторан за все время так никто и не сунулся. Но, сдается мне, снаружи не умолкали разные шепоты и шорохи. Покончив с едой, я спросил, сколько с меня причитается, и выложил на стол монеты. Да вдруг вижу, повар пробует их на зуб. Столь явное недоверие совершенно вывело меня из равновесия. Я вытащил кривой нож, показал ему и говорю.
«У каждого есть предел терпения. Если только заикнешься, что монеты фальшивые, сбрею твои усищи и обрежу уши».
И покрутил ножом у него под носом. Повар завизжал, попятился и задом вышел в аккурат на печку. Опрокинув ее, он повалил сверху, да так удачно, прямо на уголье. Но тут же вскочил и, с диким ревом выбежав на улицу, помчался к ручью. Именно отсюда пошли разговоры, будто я хотел на индейский манер поджарить повара живьем. Якобы за то, что корочка у бекона получилась чуть более поджаристой, чем следовало бы. А ведь на самом-то деле я спас его халупу от пожара, а его — от неминуемого разорения, затоптав рассыпанные по полу горящие угли, а после выбросив печку через заднюю дверь наружу. И не моя вина, что в эту самую минуту мэр Когти Гризли подхромал по ступенькам крыльца с винчестером наперевес. Кстати... Я слышал недавно, что по прошествии нескольких месяцев он мог уже свободно передвигаться на костылях. Услышав подозрительный шорох, я неожиданно появился в дверях заведения и увидел, что какой-то парень, согнувшись в три погибели и припав глазом к дыре в стене, внимательно наблюдает за событиями. Это был ковбой из салона «Королева Апачи». Я шагнул на крыльцо. Он круто обернулся, но я уже взял его на мушку.
«Следишь за мной?» — зловещим голосом спросил я. «Знай, если ты...»
«Нет-нет», — заспешил он. «Я просто прислонился к стене отдохнуть».
«Вы здесь, в Когти Гризли, совсем с ума спятили», — презрительно заметил я и огляделся вокруг. Но повсюду стояла мертвая тишина.
Это могло бы показаться подозрительным, да я не придал тому значения. К тому времени окончательно стемнело, и я отправился на постоялый двор проведать капитана.
там тоже никого не было. Я рассудил, что парень, присматривающий за лошадьми, должно быть, хлещет сейчас где-нибудь виски, поскольку сразу заметил, что это занятие являлось основной работой ослов, заселивших коготь гризли. Единственным местом, пригодным для отдыха приезжих, оказалась старая бревенчатая хижина. Она состояла из двух комнат, разделенных глухой перегородкой, каждая с отдельным выходом на улицу. Кроме камина и кровати, в комнатах ничего не было. Я не решился довериться честности здешнего люда, а потому, проверив, крепко ли привязан капитан Кит, снял с него седло, уздечку, попону и все это перенес в свой номер. Я снял сапоги, а шляпу нацепил на гвоздь, торчащий из стены. Потом повесил на спинку койки ремень с ножом и кольтами и расстелил на кровати попону. Вот никак не возьму в толк, ну почему это мастера, вместо того, чтобы делать добротные вещи для нормальных людей, норовят сделать черт знает что такое. Человеку без малого 7 футов росту, вроде меня, найти себе удобную лежанку в городе совершенно невозможно. У них там все кровати рассчитаны на одних недомерков. Я лег и сразу проникся к ней глубоким отвращением, а заодно и к себе, поскольку до сих пор так и не разузнал, кто нанес дядюшке Джеппарду оскорбление и в какой именно форме. Я был весьма близок к мысли немедленно отправиться на Медвежью речку и расспросить на месте самого дядюшку, а после сразу вернуться в коготь гризли и заняться этой тварью. Только пока я буду мотаться туда-сюда, у Долли Ригсби истощится запас терпения, и мне не в чем будет ее упрекнуть. Так вот, лежу я, значит, думаю свои невеселые думы, как вдруг слышу, кто-то вошел в конюшню постоялого двора, потом вышел и вроде как направился к дому. Ну, бродит, думаю, кто-нибудь, и черт с ним. Да только дверь медленно приоткрылась. И уж тогда я встал, направил на дверь кольта и говорю: «Кто там? Назовись, а то продырявлю». В ответ чей-то голос неясно пробормотал, что ошибся комнатой, и дверь затворилась. Но голос показался мне знакомым. К тому же в соседнюю комнату так никто и не вошел, зато я услышал осторожно удалявшиеся шаги. Выйдя на крыльцо, я очень скоро увидел, как кто-то вывел из конюшни пегую лошадь, взлетел в седло и медленным шагом поехал прочь.